Итак, проповедь, которую я хочу говорить или же продолжить, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». В основании данной проповеди, как мы знаем, положена притча Христа, обращенная им к своим ученикам, а следовательно и к нам. В данной притче о смоковнице и других деревьях особым образом представлен в знамениях характер приближающегося Царства Божия в предмете событий последнего времени, которые произойдут в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу. Под смоковницей и другими деревьями Писание подразумевает исключительно только святых, принявших свое спасение даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. А под приближением Царства Божия в распускающейся смоковнице и других деревьях подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящей как из евреев, так и из язычников. И такое пробуждение, согласно данной притче, да и другим местам Священного Писания, как раз и является знамением грядущего Царства Бога. А выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано вопреки установившемуся мнению не в евангелизации разного рода шумных служениях, духовных проявлениях, а в готовности выйти в сретенье Господу на воздухе, что в других притчах выражается в выходе навстречу к жениху с горящими светильниками. В этой притче Христос отвечает на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы с вами стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, которые, согласно Писанию, как раз и являются прообразом наших дней. И заключительным знамением дней Ильи, как уже нам известно, явилось действие ветра, которое в лице Святого Духа унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы сделали вывод, что восхищенной будет только та категория святых, которая будет исполняться Духом Святым, и которая добровольно поставит себя в зависимость от Святого Духа. И как повествует Писание, чтобы исполняться Святым Духом, необходимо соработать своей верой с благодатью Бога. И основанием для такой соработы необходим взаимный завет Бога с человеком и человека с Богом. И чтобы заключить такой правовой завет с Богом, нам прежде всего необходимо было найти место, которое Бог предназначил для заключения подобного пакта. И согласно Писанию, таким местом, на котором Бог являет свою благодать и заключает с человеком завет на право благодати, является добрая жена, под которой подразумевается какая-нибудь конкретная и определенная поместная Церковь Христова, которая в своем учении не превозносит себя и не отделяет себя от единства веры или от веры всеобщей, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Именно найдя такую жену, мы находим предназначенное нам Богом место или же свой удел, в котором мы можем как заключить завет с Богом, дающий нам право на благодать Бога, так и развиваться и совершенствоваться в благодати Божией, в образ Божий. Псалом 67:14-15 говорит: «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне». В поисках такого удела или такой жены мы обратились с вами к 31 главе книги «Притч», в которой представлено практически целое созвездие удивительных притч, характеризующих подобную жену в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись 14 притч и стали рассматривать 15-ю, в которой характеризуется такое свойство жены, как добродетель. Притча 31:28-29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут посредством обретенной ими благодати в предмете добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели. И для принесения Богу подобного плода добродетели, человек призван затратить все имеющиеся у него средства. А посему, чтобы быть добродетельным именно в доме своем, а не вне своего дома, то есть вне своего призвания, мы обратились к характеристикам и свойствам самой добродетели. Вот как Писание представляет добродетель. Это записано 2 Петра 1:2-8. «Благодать и мир вам да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вы видите здесь семь составляющих, которые мы призваны показывать в своей вере. И если мы будем их показывать, то Писание говорит, мы не останемся без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому из имеющихся характеристик следует, что достоинство благодати, выражение этих семи составляющих, находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Это нечто единое, имеющее некие ингредиенты. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, коснулись пяти составляющих, и посему давайте сразу обратимся к характеристикам шестой. Это братолюбие. Добродетель в братолюбии, которую мы призваны показывать в своей вере, представлена в Писании как одна из чрезвычайных дисциплин, входящих в фундаментальный состав евангельского вероучения, сопряженного как с великой ответственностью и великими затратами, так и с великою наградою. Так как, согласно Писанию, вера, в которой отсутствует дело добродетели в братолюбии, это бесовская вера. Иакова 2:14-20 подтверждает эту мысль. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра нагие не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? И если дело веры, выраженное в любви, о которой мы будем говорить в заключительной характеристике добродетели, призвано распространяться на всех людей, включая наших врагов, то дело веры, выраженное в братолюбии, это особый целенаправленный вид любви, которая призвана проявляться только в отношениях с братьями по вере во Христа Иисуса. Галатам 6:7 подтверждает эту мысль. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, однако наипаче, в первую очередь, своим по вере». Согласно данному определению, если на нашем пути встретятся два человека, нуждающиеся в нашей помощи, один из которых будет являться братом во Христе, и у нас будет возможность и средства помочь только одному, то независимо от наших симпатий или антипатий к этим двум людям, чтобы исполнить закон Божий, показать вере своей добродетель в братолюбии, мы в первую очередь призваны будем оказать помощь тому, кто является нашим братом во Христе Иисусе. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженной в братолюбии, нам необходимо будет рассмотреть, во-первых, что такое братолюбие, или же каким образом следует определять статус брата во Христе. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять братолюбие в показании нашей веры пред Богом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство братолюбия стало показателем нашей веры. И в-четвертых, по каким же результатам следует судить, что мы действительно показываем вере своей братолюбие, а не нечто другое. Ответы на эти вопросы, как я полагаю, помогут нам сделать соответствующие выводы и возможность облечься в величественное деяние братолюбия и таким образом стать носителями и представителями этого великого таинства самого Бога. Итак, вопрос первый. Что такое братолюбие и каким образом следует определять статус брата во Христе? Я полагаю, что мы достаточно хорошо понимаем, что в определении братолюбия речь идет не о наших родственниках по плоти любви, о которой мы будем говорить, когда будем рассматривать, как показывать вере своей любовь Божию. Но что здесь речь идет сугубо о наших родственниках по вере во Христа Иисуса. А посему, нравится нам это или не нравится, но согласно Писанию, родственникам по вере во Христа Иисуса в оказании любви необходимо всегда оказывать преимущество. Ну, а если применить логику и рассматривать, что в категорию братолюбия входят также и наши родственники по плоти, то как тогда показывать вере своей братолюбие тем, у кого нет братьев и сестер по плоти и крови? Из всего этого следует, что для того, чтобы являть в своей вере дело добродетели в братолюбии, необходимо обладать статусом или достоинством брата по вере во Христа Иисуса. В противном случае, как мы увидим далее, мы не сможем исполнить закон и любить братьев, которых у нас нет, или являть дело братолюбия к тем, которые вовсе нам не братья. Так, например, когда религиозная элита времен Христа в лице первосвященников и книжников народных заявила свои претензии на отцовство Авраама, а следовательно, на статус брата, Иисус не признал их претензии на родство с Авраамом и с неопровержимостью указал, что они являются детьми дьявола. Давайте прочтем это место. Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». А следовательно, являть любовь детям дьявола, как братьям во Христе, мы не только не обязаны, но не имеем и никакого права. Исследуя Писание в определении братолюбия, мы неизменно придем к такому заключению, что, во-первых, братолюбие – это первостепенная и первоначальная заповедь, равноценная заповеди любви к Богу. 1 Иоанна 4, 20-21. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Видите, заповедь, первая заповедь, которая была дана Моисею, чтобы возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, и там далее сказано «и ближнего», то есть и брата твоего, как самого себя, она равноценная. Во-вторых, братолюбие – это наличие жизни вечной, пребывающей в человеке. Если нету братолюбия, то и нет жизни вечной в человеке. 1 Иоанна 3, 14-15. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Давайте обратим внимание, я сделаю небольшую остановку. Дело в том, что любовь – это не эмоции в первую очередь, а дело, как мы увидели. Ты скажешь «я люблю», но ты ничего не делаешь, что ты не любишь. Поэтому истинная любовь ведет за собою эмоции, чувства. Она не подчиняется чувствам, потому что чувства, они изменчивы. Сегодня чувства могут пылать, и вы говорите «я люблю», завтра чувства на нуле, и вы говорите «непонятно, любовь ушла». «Извини, я ошиблась» или «ошибся, я тебя больше не люблю». На самом деле мы не знаем, что такое любовь, потому что думаем, что любовь – это наши эмоции. Мы должны помнить, что эмоции должны подчиняться нашей воле и нашему разуму. Поэтому человек, когда подчиняет свои эмоции своему разуму и понимает, это мой брат, и я обязан или обязан сделать ему то-то и то-то, и поэтому я делаю, то чувства ваши привыкнут ходить за вами, вы объездите этого необузданного коня. А теперь давайте в-третьих. Братолюбие – это хождение и пребывание во свете. 1 Иоанна 2, 9-11. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Ненависть к братьям – это тьма. Человек находится во тьме и не знает, куда идет. То есть он думает, что он направляется в рай, в жизнь вечную, направляется в вечную смерть. В-четвертых, братолюбие – это знамение, по которому все могут узнавать, что мы являемся учениками Иисуса Христа. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». То есть, если мы не способны любить друг друга делом, то мир никогда не узнает, что мы ученики Иисуса Христа. В-пятых, братолюбие – это служение самому Христу. Римлянам 14:10-21. «А ты что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Не станем же более судить друг друга, давать оценку друг другу. А лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищу того, за кого умер Христос. Да не хулится ваше доброе имя. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Видите, кто сим служит, то есть вот по отношению к братьям. «Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Кстати, это место Писания пьяницы используют, пьяницы, которые называют себя христианами, используют. Видите, значит, вино на самом деле пить можно, и мясо есть можно. Просто надо это делать тайно от этих вот, ну, невежественных братьев, которые еще карлики маленькие. Мы уже духовные, поэтому мы можем пить. Однако, если взять все места Священного Писания о вине, и это в отдельности, и посмотреть его в оригинале, то здесь имеется в виду не вино, от которого человек может опьянеть, а имеется в виду виноградный сок. Потому что евреи считали, что, и так это было по правде, Назарей не мог пить виноградного сока, не только вина, он не мог есть винограда, даже сушеных зерен, и не мог пить. И поэтому здесь имеется в виду, что эти братья, они объявляли себя назареями. Первые христиане все считались назареями, не так себя объявляли. И вдруг, допустим, кто-то, будучи назареем, виноградный сок употребляет и мясо. А брат соблазняется, он берет по завету старому, где назарей не может употреблять виноградного сока, не вина. Поэтому не может апостол Павел в одном писать «месте пьяницы Царство Божие не наследует», а в другом месте допускать винопитие. Поэтому все те, которые основываются на этом месте и тайно являются пьяницами, ваша участь в озере огненном, горящим огнем и серою, какие бы вы служения ни создавали, как бы вы ни проявлялись в ваших духовных проявлениях, они бесовские, согласно Писанию. Пьяницы Царство Божие не наследуют, то есть употребляющие вино. В-шестых, братолюбие – это исполнение установленного и пребывающего в Боге закона. Иакова 4:11. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». То есть практически братолюбие – это пребывающий закон Бога внутри человека. Если мы не любим наших братьев, то есть делом не любим, то таким образом у нас нету Божьего закона внутри. В-седьмых, братолюбие – это удаление от всякого брата, поступающего бесчинно. 2 Фессалоникийцам 3:6. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Очень интересно, то есть, что дело братолюбия должно выражаться в отделении от тех, кто называет себя братом или христианином, но не признает чина. Мы с вами уже знаем, что такое чин – это власть. Не признает порядка, установленного в обществе, не признает власть своих родителей, не признает власти полицейского на дороге, пастора в церкви, лидера в ячейке своей или же в домашней церкви и так далее. То есть человек, не признающий своего мужа главою своею, то есть я шею куда верчу, туда и будет мой муж смотреть. То есть они в буквальном смысле понимают, что они шея. Бог не сказал, что жена является шеей. Он сказал, что она является одно тело с ним, и что она помощница, а не шея. Что она помощница. Притом она выполняет роль Бога, помощника. Вот как Бог помогает человеку, так Бог возложил на жену великую, то есть ответственность и роль быть помощником. Как Бог скорый в помощник в бедах, так и жена может оказаться помощницей в бедах своего мужа. Так что здесь нельзя полагать, что помощница стоит ниже. Просто у жены другая роль, у мужа другая роль. И оба ответственны за свои роли, но они не стоят один выше, а другой ниже, несмотря на то, что один глава, то есть отвечает. И слово «быть главою», то есть нести ответственность, навлекать на себя вину дома своего пред Богом, брать на себя. Поэтому, исходя из вышесказанного, следует, что братья, по отношению к которым мы призваны, затрачивая все свои старания, проявлять любовь, чтобы таким образом показать вере своей добродетель в братолюбии, во-первых, определяются принадлежностью к Богу, как к одному Отцу, то есть рождением от Бога или рождением свыше. 1 Иоанна 3:10. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, то есть не творящий праведности, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Оказывается, любовь к братьям – это творение праведности. Вы творите правду. И Писание здесь говорит, на что я хочу обратить внимание, есть дети Божьи и дети дьявола. Вы скажете, мирские люди, как раньше говорили, это дети дьявола. Мирские люди вообще никто. Они вообще никто. Они еще не родились свыше. Они еще не сделали своего выбора. Здесь речь идет о людях, которые в церкви, но являются детьми дьявола или же детьми Бога. И здесь идет речь о взаимоотношениях друг к другу. Неправильные взаимоотношения, то есть трансформируют нас из детей Божьих в детей дьявола. Поэтому быть детьми Божьими означает быть братьями самого Иисуса Христа. Об этой истине Христос неоднократно говорил своим ученикам. Иоанна 20:17. Иисус говорит ей, то есть Марии, «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иисус называл себя Сыном Небесного Отца, но Он также называл и своих братьев, что Отец Небесный и их Отцом является. А следовательно, Он четко и определенно называл себя их братом. Второе. Достоверность братьев определяется органической принадлежностью к Вышнему Иерусалиму, который Матерь всем нам. Галатам 4:26. «А Вышний Иерусалим свободен, Он Матерь всем нам». Здесь апостол Павел говорил о церкви Иисуса Христа. Если мы не признаем над собой статус определенной какой-нибудь поместной церкви Иисуса Христа, то есть таким образом мы не обладаем достоверностью братьев во Христе Иисусе. В-третьих, достоверность братьев определяется их происхождением от семени Авраама. Римлянам 4:11. «И знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании». То есть, таким образом мы видим, что достоверность братьев во Христе Иисусе будет являться, или, то есть, доказываться нашим отношением к Аврааму, к израильскому народу, к происхождению от Авраама. Как мы узнаем об этом? Посмотрите, куда смотрят, на какой корень, на кого смотрят. Исайя 51:2 говорится, «Посмотрите на Авраама отца вашего и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его». То есть, посмотреть – это брать пример, брать образец, подражать. Здесь это имел в виду пророк, или же Дух Святой, говоря через пророка, с кого мы должны брать пример? Со своих родителей. Бог сделал конкретного человека, когда-то Авраама еврея, то есть Авраама странника, которого вывел из земли Месопотамской и привел его в землю Ханаанскую, где он был странником. И слово «странник» – это еврей, а не это язык иврит. Поэтому Авраам говорил на халдейском языке, это был его родной язык, он был халдеем, вышел из халдейской земли. Но он пришел в землю, незнакомую для себя, в Ханаанскую, и Бог сказал: «Я эту землю даю тебе, это твоя земля». И цари, жившие там, и народы видели его, что он ничего не строит, а ходит со своими стадами и переселяется с места на место. Бог сказал ему: «Ходи по этой земле вширь и вдаль». То есть это вся твоя земля. Не надо тебе ничего строить, живи в шатрах, не надо тебе ничего сеять. Поэтому Авраам не сеял ничего. Он жил в шатрах и ходил. То есть, с одной стороны, Бог хотел показать, что наш отец был пришельцем на этой земле. Он не окапывался здесь. С другой стороны, он был странником. И ему дали имя странник. Авраам – еврей. Странник. Поэтому не все евреи, которые называют себя евреями, а только те, которые имеют гражданство на небесах, а здесь странники. Далее, в-четвертых, достоверность братьев определяется наличием в человеке свидетельства Иисусова. Откровение 19:10. «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему». Иоанн описывает, когда он увидел на острове Патмосе ангела, который показывал ему видение. Ангел был настолько величествен и наполнен сверхъестественной силой Бога, что Иоанн принял его почти что за Бога и пал, чтобы поклониться Ему. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Обратите внимание, не дар пророчества, а дух пророчества. То есть, потому что свидетельство Иисусова состоит вот в этом духе пророчества. Пророчество – это когда вы слышите, что говорит Бог. У вас дух, который слышит, что говорит Бог. Пророк – это тот, кто слышит, что говорит Бог, и передает это другим. Даже он может и не передавать, просто он слышит, что говорит Господь. И здесь говорится о пророческом духе. То есть он говорит: у братьев Иисуса будет свидетельство Иисусова. В чем будет оно выражаться? Способность слышать внутри себя голос Божий. Это и есть свидетельство Иисусова. «Я стал на страже, на башне, во внутренности моей, чтобы узнать, что скажет во мне Господь». Нам не надо бегать. Когда люди бегают по пророкам, что скажет Господь? Это говорит о том, что они не братья Иисуса. Они не обладают в себе свидетельством Иисуса, духом пророчества. Вы можете прийти и задать Богу любой вопрос, и Дух Святой каким-то образом даст вам понять, даст вам ответ внутри вас самих. Конечно, некоторые ответы Он будет вам давать с кафедры, через пасторов и других проповедников. Но Бог хотел, чтобы каждый из нас имел свидетельство Иисусова, вот эту определенность, достоверность, что он брат Иисуса Христа. Он слышит, что говорит Господь. В-пятых, достоверность братьев определяется в том, когда они творят дела правды. 1 Иоанна 3, 11-12. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Следует учитывать, что когда говорится «Каин был от лукавого», это не значит, что Ева зачала его от лукавого, как некоторые богословы трактуют. Это говорит о том, что Каин был человеком от Господа, но трансформировался, стал слушать дьявола. Он не стал любить брата делом. У него появилась зависть к своему брату, боль, горечь, огорчение, что Бог презрел на жертву его брата, а на его жертву не презрел. И из-за того, что его брат был выше его, ближе к Богу, он обиделся. Точно так же, как обиделся старший брат в притче о двух сыновьях. Он обиделся на своего отца за то, что тот принял человека, который, то есть его брата, который расточил имение, ушел из дома. «А я, говорит, никогда никуда не уходил. но ты не дал мне и козленка повеселиться с друзьями моими, а этот ушел, расточил, ты теленка для него заколол, праздник сделал, не пойду я в твое царство, в твой дом». То есть эти люди сами себя отделяют от Царства Божия. Почему? Они не любят братьев. Он говорит, тебе надлежало радоваться, что брат твой был мертв, но воскрес. А ты злишься. Чего ты злишься? Ты должен радоваться. Вот здесь как раз и имеется в виду это. То есть вместо того, чтобы радоваться, что Бог принял у брата жертву, за брата радоваться, если бы он любил. А то, что у тебя не принял, ты сам виноват. Не брат виноват. А ты виноват, тогда ищи, в чем твоя проблема. Потому что у Каина проблема была в том, в чем сегодня у многих проблема. Он искал в этой жизни благословение, дары и духовное проявление. Поэтому его проблема была в том, в чем сегодня проблема многих христиан. Иакова 2:21-26, подтверждая эту мысль, говорится, «Не делами ли оправдался отец наш Авраам, возложив на жертвенника Исаака сына своего? Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». То есть, когда дело без веры идет, то такое дело тоже не принимается. И когда вера без дел, то она тоже не принимается. Авраам верил и потому делал. Если мы верим, что мы дети Божии, давайте будем творить правду, то есть любить своих братьев, снисходить к их недостаткам. Они могут быть в определенное время милые, добрые, хорошие, а в определенное время, ввиду каких-то обстоятельств, с ними может что-то произойти. И они вдруг станут подозрительными, придирчивыми, недоверчивыми, будут ранить нас. И тогда мы говорим, о, это подальше от этого человека. Вы знаете, я помню один такой стих одного поэта из бывшего Советского Союза. Хотя он не был прямым христианином, видимо, но как-то знал Бога, говорил в его песнях, стихах достаточно много есть слова «Бог». Но у него была библейская такая какая-то жилка или вот мотив такой в одной из песен или в одном из своих стихов. Он написал о том, как прощать своих братьев, как не винить человека за то, что он ошибается. Но он говорит, если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять не вини его, вини дорогу, и коня не торопись менять. Я иных придерживаюсь правил, в слабости усматривая зло. Скольких в жизни я друзей оставил, сколько от меня и их ушло. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною непрощенные однажды или непростившие меня. И он заключает этот стих такими словами. Люди, я прошу вас, ради Бога, не теряйте доброты своей. На земле друзей не так уж много. Берегитесь потерять друзей. Думаю, что человек, который написал такой стих, как-то был близок к вечности, к Богу. И было бы обидно, если братья во Христе стали такими чужими, далекими и безразличными, и не могут винить дорогу, то есть обстоятельства, а сразу винят самого человека. Нужно сказать, когда он такое сделал, что же случилось с сестрой? Почему она так себя ведет? Наверное, что-то у нее случилось. Не ее винить сразу, а узнать, что с ней случилось. Или с ним. Узнать обстоятельства, в которые она попала. Может, бесы на нее накинулись. Может, что-то она перенесла, какую-то стрессовую ситуацию. Может, кто-то ее обманул. Может, кто-то ранил. Может, она возбуждена или он. А мы сразу накидываемся на человека. Поэтому дело правды как раз или достоверность братьев определяется тем, что они в своих неудачах не винят братьев, как Каин в своей неудаче, то есть обвинил своего брата Авеля. В-шестых, достоверность братьев определяется их способностью наслаждаться общением друг с другом, не избегать этого общения, а наслаждаться. Псалом 132:1-3. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный лей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Посмотрите, как чудно Давид описывает взаимоотношения, от которых человек получает такое удовольствие. То есть практически любовь к братьям открывает небеса для человека и соединяет его с атмосферой небес. Да, наши чувства иногда не готовы это делать, но мы, когда делаем это, Бог соединит нас с атмосферой небес. В-седьмых, достоверность братьев определяется открытостью своего сердца к нужде своих братьев. 1 Иоанна 3:17. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Или же, как он может быть братом, если он затворяет от него сердце свое?» Поэтому братья должны быть открыты друг к другу. Обратите внимание, хотя здесь говорится «брат, брат, брат», туда входит сестра, потому что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. И поэтому здесь вот используется термин «брат», куда входят также и сестры, разумеется. Существуют еще и другие достоверные определения, которыми можно определять достоинство брата. Но я хочу на этом закончить, так как у нас еще есть часть великого таинства приобщения к телу и крови Господней, как братьев. Христос на одной из вечерей, которая была для Него последней, уединился со Своими братьями, которых назвал братьями, учениками Своими, и приобщил их к Своему телу и к Своей крови, и разъяснил им глубочайшую тайну, и сказал, чтобы они это всегда делали, когда будут вспоминать о Нем, и сказал, что будет происходить. Поэтому мы сейчас будем молиться, если Дух Святой каким-либо образом коснулся кого-либо из вас, и вы увидели, что у вас есть неполадки в отношениях с братьями и сестрами, то есть с вашими друзьями во Христе Иисусе, с которыми вы непосредственно общаетесь, и вы что-то не сделали правильно, не смогли простить или перенести, у вас сейчас есть возможность выйти сюда и перед Господом простить их, отпустить их вину, сделать решение изменить свое отношение к ним, чтобы Дух Святой был на вашей стороне, и чтобы атмосфера небес пролилась в ваше сердце, чтобы ваша депрессия ушла, ваша боль, болезнь. Склоним колено, будем молиться. Все желающие бросить вызов греху, болезни, мы ждем вас, мы будем молиться о вас. Дух Святой поможет вам обновиться в вашем духе. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить и надеяться, что Бог за вас, Он не против вас. Он не хочет вас не позорить, не обнажить. Он хочет покрыть вас. Глаза закрыты, вы в тайной комнате. Закрытые глаза – это элемент. Вы вошли в тайную комнату. Бог находится в этой тайне. Руки простерты к Нему, ладонями вверх. Вы готовы принять от Него, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моей сердечной раной, с моими страхами. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я прощаю моих братьев, я отпускаю их на свободу. Я принимаю, согласно Твоего Слова, мое прощение, мое исцеление, Твою милость. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, Я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». И мы начнем следующую таинственную, благословенную часть нашего служения. Это причастие к телу и крови Господне. Я прочитаю первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, участвовать в этом таинстве может всякое чадо Божие, рожденное свыше, то есть принявшее Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлевшим свою веру крещением водою, заветом с Богом. Но если у кого-то имеется обида в сердце или тайный грех, воздержитесь от участия, чтобы оно не было вам в горе, а не в счастье. Все же остальные, независимо, гости вы или члены поместной церкви, вы можете смело, с дерзновением участвовать для того, чтобы получить жизнь Бога, Его исцеление, Его освобождение. Поэтому мы сейчас будем молиться об опресноке. Я попрошу всех встать. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. Когда этот опреснок пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут причащаться к нему и есть от него, да будут они исцелены от своих болезней, от своих болей, от своих страхов, да будут защищены Тобою. Ты сказал, кто будет есть тело Твое, будет иметь в себе жизнь. Я благодарю Тебя за этот опреснок, за привилегию прикасаться и есть от него. И преклоняю мою голову со святыми Твоими, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет кусочек сам для себя. Суть этого заключается в том, что преломить означает, во-первых, смириться перед Богом. Обычно Иисус был узнаваем учениками после воскресения во время преломления хлеба. Во-вторых, преломить лично самому означает, что я был участником страданий Христовых. Это мои грехи сделали его тело ломимым. Это мои грехи пригвоздили его ко Христу. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Во время пасхальной вечери, как правило, пелись песнопения, псалмы Давида, которые Давид установил, и это был как закон для Израиля. Одна из песен, которая пелась, это первая песнь Давида. Обычно, будучи еще молодыми людьми, мы все ее выучили наизусть. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Если человек будет размышлять о законе Божьем, то тогда уже никакие другие мысли не смогут попасть в его голову. А все страсти, которые похоти зажигаются в нас, они зажигаются от мысли, когда мы мыслим о чем-то другом, а не о законе Божьем. Человек, который мыслит о законе Божьем, ему не надо даже усилий побеждать страсти и похоти. Потому что им неоткуда возгораться, они возгораются от мыслей. Вначале мы думаем, представляем, а потом уже нас влечет. Но если человек размышляет о законе Божием, думает о нем, что же Господь имел в виду, когда писал это или говорил это? Что Он имел? А какой будет вечность? А какой будет новое небо и земля? А каким образом я буду делать то или другое? Он размышляет, думает, и тогда Дух Святой начинает ему открывать внутри. И таким образом его сосуд занят мыслями о Боге. Поэтому Павел просил своих сотрудников мыслить о Господе. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить о Господе, а не о земном. С грустью иногда Писание говорит, Бог их чрево, они мыслят о земном. Вот когда человек мыслит, как разбогатеть, тогда он, разумеется, это не значит, что не нужно совершенно думать о том, каким образом вести свой бизнес, но всему должно быть свое время. Здесь говорится, что первостепенное значение нашего мышления должно быть захвачено законом Божьим. И тогда говорится о таком человеке, будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Обратите внимание, оказывается, даже не изучая многих вещей, вы начнете иметь мудрость от Бога, и все, что вы не будете делать, у вас будет успех. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Посему не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании развратителей, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Если те, которых по какой-то причине могли пройти, встаньте, пожалуйста, чтобы к вам могли подойти. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Во время пасхальной ночи весь Израиль, без исключения, получил исцеление от всех своих болезней. Многие были беззубыми, зубы выросли во мгновение ока. Многие были без ног, без рук, потому что имели увечья. Бог возвратил все потерянные части тела и исцелил от всех внутренних болезней. Мало того, Он вывел их из рабства Египта, и еще Он их обогатил. Вот так, будучи нищие, рабы, бедные, жалкие, больные, стали в одночасье здоровыми, свободными и богатыми. Потому что они думали в это время об Агнце. Они ели его, размышляли и пели, и думали о том, что сказал Господь. Поэтому сейчас я попрошу всех встать, и мы с вами будем молиться о чаше. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставление многих грехов. Да будет благословена она, когда пойдет по рядам народа Твоего, и когда святые Твои будут причащаться и пить от нее, да принесет это им жизнь и жизнь с избытком. Благодарим Тебя за нее. преклоняемся перед нею, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, и точно таким образом, как вы служили друг другу в хлебопреломлении, послужите в приеме чаши. Тот ряд, к которому подходит, встает. Чаша – это Христос. Одна на весь мир. Еще одна из песен, которая пелась, это был 17-й псалом. Давид написал его тогда, когда Бог избавил его от всех врагов. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Это не были просто слова, это слова были облеченные в какую-то чудную мелодию, которая выражала настолько, видимо, величие небес и атмосферу Божьей любви. «Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Я хочу напомнить тем святым, которые испытывают какие-то трудности, болезни или вообще какие-то трудности в своей жизни, и вы все еще не можете выйти из них. Возьмите эти три стиха, которые я сейчас прочитал, 17-го псалма, и начните разговаривать с Богом, и говорите от своего имени: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Скажите Ему: «Господь, твердыня моя и прибежище мое». Назовите Его своим избавителем, своим щитом, скалою своею. Скажите Ему: «Ты щит мой, рог спасения моего, и я на Тебя уповаю». Повторяйте это вновь и вновь с выражением и громко, наедине, перед Ним. Вы увидите, как с вами что-то начнет происходить. Обычно Бог начинает действовать тогда, когда сработает с нашими словами. Это правильные слова. Нужно брать правильные молитвенные слова. Говорите, кем для вас является Бог. Не столько кричите о помощи, сколько говорите, кем является. Если вам нужно исцеление, начинайте говорить: «Исцеление мое! Господи, Ты исцеление мое!» Если вам нужно обеспечение, говорите Ему: «Отец, Ты обеспечение мое!» Если вам нужна защита, Ты защита моя! Если вам нужно избежать от страха, скажите Ему, что Ты мой страх, Ты защита моя от бури бед. Когда Бог начнет это слышать, Он начнет вступать в сработу с этими словами, и вы будете избавляться. Посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Иногда мы не чувствуем, что происходит из-за наших чувств, но что-то происходит. Дело в том, что Бог не дал нашим чувствам понимать духовный мир. Мы иногда там так хотим услышать, увидеть что-то сверхъестественное. Не получится. Наши глаза не смогут увидеть невидимый мир. Наши руки чувства не смогут ощутить. Поэтому люди, которые видят духовный мир, они видят его духовными очами, осязают его своим духовным внутренним человеком. Вот почему Богу часто приходится нечто показывать нам во сне. Сон – это духовное состояние человека, когда тело его отсутствует, и он своим духом где-то находится. Если же нужно Богу, Он выводит человека из тела и разговаривает с ним. Но самое удивительное, что Ему не надо выводить теперь из тела, Он живет в нашем духе и может говорить прямо в нашем духе. Есть и те, которых по каким-либо причинам нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать. И мы все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.